Глава 17. Пакеты и Библии. Эти каникулы навсегда остались в памяти Риты. В сочельник и день перед этим в доме была большая суета и приготовление. Почти все девочки, которые жили в доме, разъехались по своим домам. За ними последовали и помощницы преподавателей. Осталась только мисс Благет. Неожиданная тишина сменила шум беготни. Вместо длинных столов на середину комнаты был выдвинут маленький столик, и миссис Мовбрей пришла на обед уставшая, но готовая к развлечениям. Обычные дни недели всегда были заполнены делами, которые занимали ее сердце, а теперь это был абсолютный праздник. Никто лучше миссис Мовбрей не знал, как его проводить. Он был в самом ее дыхании, в голосе и в словах. Возможно, часть из этого делалась ради других, но большая его часть была, несомненно, настоящей. В сочельник стол был праздничный. Цветы, десерт из кондитерских изделий и конфет, мороженое, а также предвкушение ожиданий, что было в манере миссис Мовбрей, были заразительными даже для самых унылых. Некоторые девочки были очень грустными, но Рита наслаждалась, словно находилась в раю. «Мисс Благет, вы не будете вешать ваш чулок?» Мисс Благет сдержанно улыбнулась и дала понять, что она уже вышла из возраста. «Вышла из возраста, моя дорогая мисс Благет! Человек никогда не выходит из возраста, чтобы быть счастливым! Я намереваюсь быть счастливой, насколько возможно. Я собираюсь повесить мой чулок и ожидаю, что каждый в него что-то положит. Вы должны нас известить заранее, мадам», — сказала мисс Благет. «Известить вас заранее», — повторила миссис Мовбрей, и глаза ее озорно заискрились. «Моя дорогая, я не желаю ничего, кроме добровольного подарка. Не подумали ли вы, что я собираюсь вас шантажировать? Мисс Благет, я думала, что вы меня лучше знаете». Шутила ли она или говорила серьезно, Рита не могла понять. Что она разыгрывала мисс Благет, Рита понимала. Но была ли это просто болтовня о чулках и подарках? Глаза мисс Мовбрей светились озорством. Губы ее изогнулись в красивой улыбке. Чего бы она ни имела в виду, Рита была очарована. Некоторое время миссис Мовбрей продолжала, развлекаясь сама и веселя девочек, и недалекая мисс Благет оказалась в некотором смущении. Мадам была слишком остроумной для нее. «Мисс Эмори, ты будешь вешать свой чулок?» Мисс Эмори, в свою очередь, сдержанно улыбнулась и, казалось, не знала, что ответить. «Мюсье Дабл!» «Да, мэм». «Конечно же, мы все повесим наши чулки. Луиза, ты думаешь, самое подходящее место будет возле трубы?» Девочка, к которой обращались, была маленькой. Родители оставили ее с мисс Мовбрей на время, пока путешествуют по Европе. Она улыбнулась, на щеках у нее появились ямочки, и она заявила, что любое место будет подходящим. «Но ты думаешь, что Дед Мороз спускается по трубе?» «Я всегда знала, что это не так, мисс Мовбрей». «Ты знала? Она знала, мисс Благет! Ах, мы становимся такими мудрыми в этом поколении! Подумать только, маленькая мисс Фарар не верит в Дедушку Мороза! Я думаю, что это большая потеря! Мисс Карпентер, что ты думаешь об этом? Ты думаешь, что лучше позволить холодному дневному свету рассеять все наши мечты?»
«Солнышко не холодное, мадам».
«Но оно не оставляет никаких тайн».
«Я не люблю тайны, мадам».
«Ты не любишь. Я думаю, что очарование чулка состоит в том, что это тайна. Прислушиваться к звуку оленьих копыт по крыше, к шуршанию бумажных пакетов, когда Дед Мороз спускается по трубе. О, с этим ничего нельзя сравнить». Я бывало лежала и прислушивалась, крепко зажимая глаза, чтобы не глянуть, вся в трепетном восторге этой тайны.
«Я бы посмотрела», —
сказала Рита. «Ты никогда не должна смотреть на Деда Мороза. Он этого не любит».
«Но я всегда знала, что это не Дед Мороз».
«Ты думаешь, что ты и мисс Фаррар счастливее от того, что вы такие мудрые?»
«Я не знаю», — ответила Рита со смехом. «Не могу думать по-другому».
«Мисс Мопрей», — сказала мисс Благетт, «мисс Карпентер — единственная леди в доме, которая говорит абсолютно правильно. Вы это заметили?»
«Моя дорогая мисс Благетт, пожалуйста, не начинайте сейчас урок грамматики. Жизнь слишком коротка, чтобы сглаживать все углы, а их так много. Иногда мы должны срезать их. Я тоже не всегда говорю литературно правильно».
Теперь она перешла на более деловые вопросы. Как присутствующие юные леди ожидают провести следующий день? Когда же они встали из-за стола, она спросила, не хотела ли бы Рита составить ей компанию и поехать с ней прямо сейчас. Ей нужно кое-что сделать. Поездка и занятия сочельника навсегда остались в памяти Риты, как видение неописуемого удовольствия. Город был ярко освещен, по крайней мере, там, где проезжали они с мисс Мопрей. Улицы полны веселого народа. Веселые настолько, насколько невозможно было увидеть в другое время года, как только перед праздниками. Все покупали или уже купили и несли пакеты, обернутые в коричневую бумагу. Они были всех размеров и форм. Лица многих выражали предвкушение приятного сюрприза, приготовляемого для других. Миссис Мопрей была занята подобным мероприятием. Рита это сразу увидела. Магазины были сценами счастливой суеты. Счастливыми для хозяев, потому что у них хорошо шла торговля, и счастливыми для покупателей, потому что каждый приобретал то, что желал. Миссис Мопрей прежде остановилась у большого продуктового магазина, и даже здесь все было чрезвычайно привлекательным и интересным для Риты. Он не похож был на маленький угловой магазинчик недалеко от улицы Джейн, где она иногда покупала половину фунта чая и несколько картофелин для мамы, хотя смешанный запах специй и сыра напоминал ей о нем. Специи и сыры здесь были намного лучше, а соответственно и ароматы. Рита никогда не забыла это впечатление, даже тогда, когда снова входила в подобное большое здание. Таинственная суета и радость этого сочельника мгновенно всплыла в ее памяти. Миссис Мопрей должна была сделать несколько заказов. Один из них очень заинтересовал Риту. Она заказала 20 или 30 фунтов чая, расфасованного в пакеты по половине фунта в каждом, столько же фунтов сахара кусочками. Когда они с Ритой поехали дальше, она объяснила, для чего все это было. «Для того, чтобы отвезти моим бедным пожилым людям, живущим в доме для цветных престарелых. Ты когда-нибудь слышала о старом доме для цветных престарелых?» «Думаю, что нет. Это заведение для проживания уже беспомощных пожилых чернокожих людей, у которых никого не осталось, кто бы о них позаботился. Они ожидают увидеть меня на Рождество. Не хотела ли бы ты поехать со мной завтра после служения в церкви, чтобы отвезти им чай?» Рита ответила очень искренне, что с миссис Мопрей она будет рада поехать куда угодно. «Эти бедные старенькие женщины очень любят чай, а у них не бывает такого хорошего. Чай для них готовят в огромном котле, подслащивают его патокой, не учитывая разницу во вкусах», добавила со смехом миссис Мопрей. «А многие из этих старушек понимают, что значит хороший чай, так же, как и я. А этот общий чай для них просто ужасный. Поэтому на Рождество я всегда привожу им половину фунта чая для каждой и сахар кусочками. Ты не представляешь, с каким нетерпением они ждут это время».
«Половины фунта чая хватит довольно надолго», — сказала Рита.
«Откуда ты знаешь, милая? Я покупала половину фунта для мамы, и затем я всегда его заваривала для нее, поэтому я знаю, что его надолго хватит, если расходовать экономно».
«Значит, ты была домохозяйкой?»
«Немного. Я делала что-то для мамы».
«Мисс Басби ее сестра?»
«Да, мэм, но совсем не такая, как она. Даже нисколечко не похожа».
«Где была мисс Басби в то время?»
«Здесь, там же, где и теперь».
«Она что, никогда не приходила, чтобы проведать вас?»
«Она не знала, где мы были. Мама никогда не говорила ей».
«Знаешь ли ты, почему, моя дорогая?»
«Она была очень недоброй», — ответила Рита тихим голосом. Миссис Мовбрей подумала, что, возможно, вина была обоюдная.
«Ты должна постараться забыть все это, милая, если были какие-то недопонимания. Всегда лучше простить и забыть. А Рождество – прекрасное время, чтобы это исполнить. Я никогда не вспоминаю обид на Рождество. А твоя тетя, похоже, склонна быть доброй к тебе теперь».
«Нет, мэм, я не думаю, что она склонна».
«Ты так не считаешь?»
«Нет, мэм, я не думаю».
«Почему, милая?» «Ты не должна таить злобу».
«А что такое злоба?»
«Ну, это плохие пожелания».
«Плохие пожелания? Не думаю, что я желаю ей чего-то плохого», — медленно произнесла Рита. «Но я не простила ее».
«Что ты хочешь для нее сделать?»
«Я не знаю. Я бы хотела, чтобы ей было стыдно за себя, если б я знала как».
«Думаю, что это в твоей власти, дорогая. Я бы даже не пыталась. Это похоже на месть. А всякая месть для нас запрещена. Мое отмщение я воздам, говорит Господь».
«Я не имею в виду месть», — сказала Рита. «Я думала, наказание какого-то рода немного».
«Это и есть значение слова «месть». Просто наказание, но в твоем сердце, Рита, это месть. Оставь это, милая. Это не в духе Христа. Ты должна простить, если хочешь быть прощенной».
«Я не знаю, как»,
— тихо, но упрямо проговорила Рита. «Посмотри, как Иисус это сделал. Когда прибивали его ко кресту, он сказал: „Прости им, отче“».
«Да, но, мисс Мовбрей, он сказал также: „Они не знают, что делают“».
«Милая моя, никто не знает зло, которое он творит. Это не извиняет зло, но это помогает тому, твоему милосердию, грешнику. Никто не понимает, какое зло он делает. Я предполагаю, что миссис Басби понятия не имеет, как сильно она тебя огорчила». Рита подумала, что тетя тоже этого не знала, но вслух ничего не сказала. С минуту она помолчала, а затем спросила, живут ли в доме для цветных престарелых только женщины.
«О, нет», — ответила миссис Мовбрей,
— «там мужчин тоже очень много. Я им раздаю по фунту табака каждому. Но я решила не вести его с собой в коляске. Я предполагаю, что он уже там ожидает меня». Затем коляска снова остановилась. Здесь оказался книжный магазин. Он был большим и красивым, ярко горел свет, и на каждом столе и прилавке лежало столько отпечатанных сокровищ, гравюры и книги в кожаных переплетах, в таком изобилии, которого Рита никогда раньше не видела. Миссис Мовбрей сказала ей, что она может посмотреть картины и книги, пока она займется делами, которые привели ее сюда. Таким образом, у Риты был целый час развлечений. Какие книги, а картины, интересные страницы, прекраснейшие листочки. Глаза ее сияли от восторга. Переходя от одной вещи к другой, осторожно прикасаясь и ощупывая, она проводила исследование, то захваченная интересной открытой страницей, то рассматривая гравюру с удивленным восхищением и наслаждением. Казалось, времени прошло очень мало, но на самом деле прошло 3/4 часа, когда миссис Мовбрей снова подошла к ней, закончив свои заказы. С раскрасневшимися щеками и напряженным взглядом Рита склонилась над чем-то, потеряв на время слух. Миссис Мовбрей вынуждена была коснуться ее. Она улыбнулась, когда Рита вздрогнула.
«Что ты нашла, моя милая?»
«Все на свете, миссис Мовбрей. В этот момент я смотрела на атлас».
«Атлас?»
«Да, самый лучший, который я видела. Ох, он такой красивый, и в нем так много вещей описано и объясняется. прекрасный атлас. А еще я смотрела иллюстрации книжки «Арабские ночи». Мне кажется, так они назывались.
Тебе не приходилось их читать?
О, нет, мэм, у меня не было возможности читать книги до сих пор.
А ты читаешь теперь что-нибудь, кроме программы?
У меня нет свободного времени. Нужно много читать по истории. Но я начала читать «Ваверли».
Тебе нравится?
О, гораздо больше, чем я могу выразить.
Смотри, чтобы это не отвлекло тебя от занятий.
Нет, мэм, я этого не боюсь,
радостно ответила Рита. Миссис Мапрей не разговаривала по дороге до тех пор, пока коляска не остановилась у магазина Стюартов. Впервые Рита была внутри этих белых стен, и этот магазин завершил ее очарование. Прежде всего, размер магазина и количество занятых там людей поглотил ее внимание. Ни одна вещь не переставала ее удивлять. Но со временем человек привыкает даже к удивительному. Она смогла рассмотреть то, что было на прилавках и что было перед ними. Какое-то время она следовала за миссис Мабрей, не видя даже, чем та была занята. У миссис Мабрей было много дел. Рита стала помогать ей. Они вошли в круглую комнату и остановились перед огромным прилавком перчаток. Девочка была полностью занята тем, что она видела на шелковом прилавке. Очнулась она, только когда услышала голос миссис Мабрей, которая спрашивала.
«Какой у тебя размер, Рита?»
«Мэм», — ответила девочка, — «я не понимаю,
какой размер перчаток ты носишь?»
«Я не знаю, мэм. О да, я вспомнила, 6,5».
6,5, — повторила миссис Мабрей продавцу и стала вытаскивать перчатки из пакета, который ей подали. «Вот темно-зеленые, милая. Они почти такого же оттенка, как и твое пальто. А вот тоже красивый цвет».
Бросая темно-серые перчатки поверх зеленых, а затем последовали коричневые.
«Теперь нам нужны цвета посветлее. Тебе этот нравится?»
«Да, мэм».
Больше ни слова Рита не могла произнести. Она выглядела сбитой с толку и смущенной, когда пару жемчужно-серых перчаток положили зеленые, темно-коричневые, бежевые и затем пепельно-розовые. Целых 6 пар изящных перчаток. Рита никогда даже и не мечтала о таком изобилии. В волнении слова благодарности она произнесла тихим, еле слышным голосом. После этого они вышли из этого отдела, оказались среди праздничного разнообразия. Рита была почти ослеплена. Конечно же, не блестками, но сочетанием неописуемой красоты, которая была у нее перед глазами, куда бы она ни посмотрела. Миссис Мабрей делала покупки. Рита знала, что это ее не касалось, и она никогда не проявляла нетактичного любопытства. Она смотрела на все остальное. Ее восхищали веера, шкатулки, рабочие коробки, необычные корзинки, ручные зеркальца, расчески и щетки, флаконы духов, письменные наборы, табакерки, изделия из Японии, маленькие часики, подставки для посуды и коробки для перчаток, коробки для письменных наборов и шкатулки для бижутерии.
«Рита, у тебя есть дорожная сумка?»
Вопрос заставил ее вздрогнуть.
«Нет, мэм, я никогда не путешествовала».
«Когда-нибудь будешь. Как тебе нравится вот это? Думаешь, она слишком большая?»
Рита не могла выговорить ни слова. Разве миссис Мабрей забыла, что уже только что купила ей целых 6 пар перчаток?
«Мне всегда нравится дорожная сумка, в которую можно кое-что положить», продолжала миссис Мабрей. «Тебе нужно место для книги, место для письменного материала. У тебя всегда должен быть письменный материал в дорожной сумке, марки и все необходимое. Никогда не предугадаешь, что тебе вдруг срочно понадобится. Я думаю, что это подойдет, правда?»
Она взяла красивую коричневую сумку из замши с острым запахом бересты после особого процесса обработки кожи. Замок был никелированным. Рита сильно покраснела. Говорить в этот момент она была не в состоянии.
«Тогда я думаю, что подойдет», – заключила миссис Мабрей, сама в возвышенном праздничном настроении, приготавливая удовольствие для огромного количества людей. Она делала все это с ангельским удовольствием, принося утешение и радуя бедных и богатых, юных и престарелых. В отношении Риты она совершала то и другое. «Не хотела бы ты взять это с собой домой, моя милая?» – продолжала она. «Сегодня нужно будет отправить столько много вещей из магазина, что они не скоро достигнут пункта назначения. А я всегда люблю быть уверена в том, что я получила. Хотя ошибки здесь происходят очень редко», – любезно добавила она, глядя на продавца, который ее обслуживал. Рита без слов взяла сумку, потому что ничего не могла сказать, и положила в него пакет с перчатками, чтобы удобнее было нести. Разговоры о богатстве – это дело сравнительное. В этот вечер Рита со своим сокровищем, состоявшим из сумки и перчаток, была богаче любой жены миллионера. Она старалась сказать слова благодарности своей благодетельнице, когда приехала домой, но миссис Мабрей остановила ее. «Иди спать, милая», – поцеловав Риту, сказала она, – «и не забудь повесить свой чулок. Тебе там комфортно?» «О, да, мэм, да», – ответила Рита и пошла наверх. Комфортно ли ей? Она была одна в комнате. Все ее соседки по комнате разъехались в разные места на праздничные каникулы. В здании было тепло. Рита прикрыла дверь и поставила сумку на стол. Затем села и стала на нее смотреть, отчего сердце ее переполнялось чувством радости и благодарности. Повесить чулок ей? Разве она уже недостаточно получила подарков? Все происходящее для Риты было странным. Большинство людей находят удовольствие в удовлетворении своих желаний или поощрении религиозных впечатлений. Для нее горе, казалось, сбивало с толку все ее духовное состояние. А радость восстанавливала. Она сидела, глядя на свои сокровища, вспоминая все прекрасные вещи, окружавшие ее, сравнивала их с предыдущими несчастьями, и вся глубина ее природы пробудилась. Она должна стать очень хорошей девочкой. И под хорошей Рита не имела в виду только учебу. Совесть направляла ее намного дальше. Вдохновленная примерами, которые она видела, она теперь знала, что значит на самом деле быть хорошей. Да, ее мать простила бы тетю, а мистер Дипи никогда бы не поступил с ней плохо. Если бы он был на ее месте, то немедленно бы пошел. Она в этом не сомневалась, чтобы примириться, признал бы свою ошибку и попросил прощения. Больше того, такие чувства и действия были бы лишь результатом их привычного смирения и любящего послушания Богу. Рита знала, что она должна быть, как они, и слезы сокрушения полились из ее глаз от сознания, что она не такая. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, промелькнула мысль, которую она когда-то читала в Библии. Что удерживает? «Мой ужасный характер», — ответила себе Рита, — «моя испорченность и упрямство». Что может помочь? Да, помощь была, она это знала и верила. Она взяла Библию, открыла записанные места и смахнула слезы, чтобы не мешали читать. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их?» «Хорошо», — сказала Рита, — «с этого момента я буду их соблюдать». «И простишь?» – прозвучало у нее в сердце. «Да, прощу. И все остальное я прощу. Но ты не можешь». «Тогда я попрошу помощи». И она попросила. Искренно, со слезами, горячо и долгое время она молилась. Она ощущала, что сердце ее было словно камень. Наконец она пошла спать, чувствуя себя нисколько не лучше, но с твердым решением, что она будет настоящей слугой Божьей. Наступило рождественское утро, чистое, холодное, яркое и тихое. Рита проснулась от звонка. Первая ее мысль была о решении, принятом прошлой ночью, за которое она крепко ухватилась. Следующая мысль была о том, что это рождественский день, и она может посмотреть на свои перчатки из замшевой дорожной сумки. Рита вскочила и уже наполовину оделась, прежде чем она заметила, что на пустой кровати, стоящей напротив нее, лежали необычного вида свертки, завернутые в коричневую бумагу. «Они, должно быть, принадлежат миссис Мовбрей и попали сюда по ошибке», – подумала она. С этим Рита подошла, чтобы убедиться в своем предположении. Но к своему невыразимому удивлению она увидела свое собственное имя. «Еще рождественские подарки!» Рита с поспешностью оделась. Она не решалась открыть их, ни одного из них до тех пор, пока не оденется. Затем внутренний голос шепнул: «У тебя не будет достаточно времени для молитвы». Сердце забилось. Она отвернулась и склонилась на колени. Она не собиралась сокращать молитву и искать помощи, чтобы простить. Рита искренне просила, чтобы стать новым творением, потому что была уверена, что старое творение ни за что не простит, даже до конца жизни. Она поднялась, смахнула слезинки с глаз и пошла, чтобы посмотреть эти таинственные свертки. Один предмет был легкий, квадратный и тонкий, другой, по всей вероятности, книга, и причем тяжелая. Она открыла меньший пакет первым. Что это? 12 батистовых платочков, а на них маленький шелковый ярко-голубой галстук. Рита нуждалась в этих вещичках очень сильно. Она была готова закричать от радости. Теперь другой пакет. Дрожащими руками она открыла его. Коричневая бумага, шелковая, и показалась маленькая Библия Бакстера в мягком переплете. Рита страстно любила все красивое и изящное. Ее собственная Библия была старой книгой, довольно потертой от частого употребления, с пометками двух поколений, которые пользовались ею, а это было совершенство книги во всех отношениях. Рита лишилась дара речи, и ничто, кроме слез, не могло выразить ее чувств. Это были слезы великой радости, раскаяния, слезы новой цели и абсолютного осознания своей беспомощности делать что-либо хорошее. Она снова опустилась на колени, предоставив слезам аккомпанировать ее молитву. Рита поднялась, прижала к себе Библию с самой сердечной любовью. В это утро завтрак был позже, и у нее было достаточно времени, чтобы посмотреть свои подарки и немного успокоиться, прежде чем спуститься вниз. Рита шла, внешне совершенно спокойная. Для нее казалось, словно с прошлого вечера мир повернулся 2 или 3 раза. Другие присутствующие, по ее наблюдению, не потеряли головы и выглядели, как и обычно. Все были одеты, чтобы сразу идти в церковь. В их взглядах, в манерах отражалась приятная праздничная свобода. Только миссис Мовбрей была по-настоящему празднична. Она искрилась от радости, готовая делать добро. Рита сидела за столом рядом с ней. В глазах миссис Мовбрей был блеск, развлечения и проказы. Когда она спросила за чашкой кофе, спускался ли Дед Мороз по ее трубе, она не дала Рите ответить, но тут же стала задавать вопросы кому-то еще. Только спустя несколько минут, когда положила кусочек мяса на тарелку Риты, миссис Мовбрей посмотрела на нее с любовью и лаской, которые свидетельствовали, что она все понимает и в словах нет необходимости. Когда завтрак и молитва закончились, пришло время идти в церковь. Сразу же после служения миссис Мовбрей с Ритой взяли коляску и отправились в дом для цветных престарелых. Все пакеты с чаем и сахаром были с ними, так же, как и коробки с бисквитом. Прибыв на место, миссис Мовбрей прежде всего поинтересовалась, привезли ли молоко и где сложили табак. Затем последовала сцена, или лучше сказать, вереница сцен – которую невозможно забыть. Миссис Мабрей прошла по всем комнатам, раздавая каждому бедному существу среди женщин половину фута чая, фунт сахара, пол-литра молока и внушительный кусок бисквита. «Милая», – шепнула она Рите, которая помогала ей, – «для них очень важен кусочек этого бисквита, ведь здесь они его не получают». «Разве им не дают молоко?» Одна леди купила для них корову, чтобы у них всегда было хорошее молоко, но это не сработало. Смотрительница забирала сливки себе, а им оставляла только голубоватую жидкость, которая оставалась. Когда же попытались исправить это положение, то кому-то показалось, что содержать корову слишком уж дорого. «Какой ужас!» – возмущенно воскликнула Рита. «Мы не можем иметь в этом мире все, как нам хочется. Находиться в доме намного лучше, чем оставаться на улице». Но Рите дом совершенно не понравился. Различные формы немощи, болезни и увядания для нее были очень неприятны. Она была одной из тех, на кого все красивое, благородное и изящное имеет огромное влияние и, соответственно, отталкивает и огорчает вид страданий и грубый образ жизни. Весь восторг этих женщин при появлении миссис Мабрей и живое наслаждение ее подарками выражался громкими восклицаниями благодарности. Рита никак не могла сочетать это с видом их изможденных, морщинистых лиц, сгорбленных фигур, тусклых глаз и унылых выражений. Не все были такими, но таких было большинство. Конечно же, за эти 2 года в Нью-Йорке Рита не имела большого опыта жизни. Она жила там, где жило бедное сословие людей, и привыкла их видеть. Но больные и искалеченные в основном были у себя в квартирах, где она их не посещала, и встречи могли быть только изредка. Здесь же было целое общество с физическими недостатками, что подавляло ее юное сердце и вызывало брезгливые чувства. Было неприятно, и Рита, как и многие другие, не имеющие жизненного опыта, увлекалась тем, что нравилось. Она с удивлением наблюдала, с каким ликованием и наслаждением миссис Мабрей вращалась среди этих бедных людей. У нее слова ободрения были для каждого. Само ее присутствие и вид был подобен появлению лучика света и любви среди их темноты. Похоже было, что она знает их почти всех. «Как ваш ревматизм, тетушка?» Весело спросила она маленькую, морщинистую, желтокожую женщину, сидящую в кресле-качалке возле камина.
«О, мисс, он очень жестокий, он такой!»
«Где он сейчас, в ваших руках или в ногах?»
«О, миссис, во всех местах, пронизывает так, что нет ни одного места, где его нет. Он у меня в руках и в ногах, в голове и в спине. И я не могу спать ночами, а ночи такие длинные, они такие».
«Ох, да, от этого ночи кажутся длинными, лежать в болях и без сна. Я знаю это по собственному опыту. У меня однажды был ревматизм».
«У вас, миссис, но он не был таким плохим, как мой».
«Нет, не такой. Да я и сильнее, чтобы перенести его. Вы знаете, кто силен вам помочь, тетушка?»
«Да, миссис», –
ответила бедное создание с глубоким вздохом.
«Я люблю Господа, конечно, люблю. Он помогает, но временами я такая усталая».
«Мы все это забудем, когда придем на небо, тетушка». В тусклых глазах показался слабый свет, когда она посмотрела на говорящую, и на иссохших губах появилась слабая улыбка. Лучи этого утра уже пробивались через тучки. «Смотрите, тетушка, я принесла вам замечательный чай. Может быть, сразу же и заварить вам чашку?»
«У вас не будет времени, миссис».
«Будет. Время есть для всего. Сабрина, принеси, пожалуйста, сюда чайник с водой и поставь его на огонь. Только смотри, он должен закипеть». Пока женщина пошла исполнять поручение, Миссис Мовбрей пошла по комнате. У нее было столько много знакомых, с кем нужно было поговорить. Рита даже подумала, что она забудет чайник и чай. Но она не забыла. От самой двери, которая вела ее в другое помещение, она вернулась. Чайник кипел. Она попросила несколько чайных чашек, заварила чай, но не из пакетика, который подарила старушке, а из другого, и налила его в чашку. Положив сахар и добавив молока, она подала его женщине, налила себе и предложила всем желающим, которые были там. Здесь, возле камина, у них получился настоящий праздник, так как миссис Мовбрей принесла с собой торт. «А теперь, — сказала она Рите, когда они торопливо уходили, — они будут помнить об этом целый год. Я всегда пью чашку чая с тетушкой Луиз». Теперь они пошли к мужчинам, чтобы раздать табак. Рита, нескончаемым восхищением, наблюдала за грациозной внимательностью и тактом, с которыми миссис Мовбрей знала, как преподнести свой подарок. Она принесла неописуемое удовольствие своей добротой тем, которые ее давно не испытывали. Когда она с ними говорила, сгорбленные спины вдруг распрямлялись, а тупые выражения лиц озарялись светом. Та самая красота, принадлежавшая ей в такой редкой мере, была могучим талантом делать добро, когда она полностью была отдана на служение Христу. Она была прекрасным ангелом в образе человека, проходившим среди нужды, страданий и беспомощности. Свет ее оставался с ними даже после того, как она уходила. «Как ваши дела, дядюшка Бакчус?» – спросила она, приближаясь к пожилому седовласому чернокожему мужчине в углу. Он поднялся. Это был высокий, худой, нисколько не согнутый человек, хотя лицо его свидетельствовало о довольно почтенном возрасте. Он низко, с достоинством поклонился прекрасной леди и затем только пожал протянутую ему руку.
«Ближе к дому, мадам», — ответил он, — «еще на один год ближе».
Рука слегка дрожала, голос тоже, хотя разум был очень ясным. «Вы не спешите оставить нас?»
«На другой стороне лучше, мадам».
«Да, это правда. И как приятно осознавать, что есть другая сторона, правда? А вам здесь комфортно, дядюшка Бакчус?»
«Комфортно», —
повторил он.
«Я не знаю. Я сижу у ворот, ожидаю, когда Господь скажет открыть их. У жемчужных ворот, куда постоянно я смотрю, это только место ожидания. Место ожидания».
«Да, но я бы хотела, чтобы вам было комфортно, пока вы живете. Что же я могу для вас сделать? Господь послал меня спросить вас». Он слегка улыбнулся очень приятной улыбкой, хотя губы, на которых она появилась, были совершенно иссохшими.
«Ничего мне не надо, мадам. Здесь я буду ждать. Когда я приду домой, там у меня будет все, что нужно. Но это там».
«Я подумала, дядюшка Бакчус, что вы бы хотели четкую печать, чтобы читать слова, которые вы любите. Смотрите, я вам принесла вот что. Вы сможете читать почти что без очков, правда?» Она достала Новый Завет в 4 тоненьких томах, открывая перед ним красивую страницу с самым большим и четким форматом. Старик почти засмеялся, получая подарок.
«Оно хорошее», — сказал он.
«Лучше, чем старое, правда?»
«Это, конечно, хорошее», — повторил он. «В старом буквы мучительно мелкие. Если бы я не знал, что они означают, то я бы совсем не смог ими пользоваться».
«Прекрасно! Тогда я в этот раз не ошиблась. А теперь, дядюшка Бакчус, я знаю, что вы не находите утешения в табаке, поэтому принесла вам что-то другое, что вам нравится. Каким-нибудь образом сделать рождественский день веселым, понимаете?» Она подала в руки старика пакетик с французскими леденцами. Он засмеялся, частично над ней и частично над конфетами, как показалось Рите, и снова поклонился.
«Господь даст для мадам что-нибудь, чтобы развеселить ее тоже», — сказал он.
«Он отдал себя, дядюшка Бакчус».
«Это правда, мадам», —
ответил он, когда она взяла его на прощание за руку. Это посещение было намного дольше обычного. В основном это были всегда несколько слов, и Рита продолжала удивляться и восхищаться тем, как миссис Мовбрей могла сказать эти несколько слов, принося удовольствие и радость своим получателям. Наконец они обошли всех, отдали последний пакет, и миссис Мовбрей с Ритой снова оказались в коляске. Рита была рада. Ей не понравилось это заведение, как она сказала, вид людей был для нее мучительным, даже несмотря на все их оживление и удовольствие. Она рада была уехать подальше от этого мира. Что они знали о Библии, Бакстера и о замшевой дорожной сумке? Бедные создания! И сердце Риты сжималось при одной только мысли. Вначале они молчали. «Вы, вероятно, очень устали, миссис Мовбрей», – наконец произнесла Рита. «Устала?» – живо ответила миссис Мовбрей. «Я не знаю. Я еще не думала о том, устала ли я. Для отдыха будет достаточно времени». «Это не мешает чувству усталости сейчас», – ответила Рита, которой эта доктрина не понравилась. «Нет, но это не позволяет думать об усталости», – сказала миссис Мовбрей. «Делать все, что возможно для других, есть самое большое счастье, которое можно найти в жизни». «Мне кажется, что вы получаете столько же удовольствия, приобретая все эти вещи для меня, миссис Мовбрей, мою сумку, Библию и все другие вещи, которые у меня теперь есть». Миссис Мовбрей улыбнулась. «Они принесли тебе удовольствие?» – спросила она. «Больше, чем вы можете себе представить. Больше, чем я могу выразить. Мне кажется, что это сон. Тогда это приносит мне удовольствие. Что ты собираешься делать со своей Библией?» «Я буду ее изучать», – медленно проговорила Рита. «И я буду жить по ней». «Правда? Ты, наконец, решила этот вопрос?» «Да, мэм. Но я еще не хорошая, миссис Мовбрей. Я еще не простила тетю Сирену. Я чувствую, словно у меня на месте сердца камень лежит».
«Ты уже пришла к этому выводу?» – сказала миссис Мовбрей, не проявляя никакого удивления. «Есть помощь, дитя мое. Когда ты приедешь домой, то в 36 главе книги Иезекииля, не могу сказать тебе, какой стих, ты ее там найдешь». Они больше не разговаривали, пока коляска не остановилась возле дома. У Риты не было возможности открыть Библию, так как сразу нужно было приготовиться к обеду. Thank you.